Дорогие друзья, добрый день. Меня зовут Дмитрий Ринанский. На связи школа Мастерс. Это подкаст «Наше время», и мы по традиции продолжаем рассказывать вам о ключевых онлайн-событиях ближайшей недели. Герой нашего нового выпуска – великий петербургский пианист Григорий Соколов, классик современного театра Хайнер Гёббельс, нобелевский лауреат Светлана Алексеевич, Бенедикт Камбербэтч и бесы Льва Додина. Главное театральное событие недели – это онлайн-премьера одного из лучших спектаклей живого классика нового европейского театра Хайнера Гёббельса. 10 мая Электротеатр Станиславский показывает его Макса Блэка. И это прекрасный повод полюбить современный театр, даже если вы до сих пор никогда не проявляли к нему ни малейшего интереса. Позволю себе небольшое лирическое отступление и одновременно заметку на полях. Макс Блэк – это, наверное, один из лучших спектаклей, которые я видел в жизни. В России, по крайней мере. Для того, чтобы понять все своеобразие этой постановки, нужно, наверное, сказать пару слов о фигуре ее создателя. Потому что фигура Гёббельса для современного театра образцовый показатель. Изначально ни о какой театральной карьере он, в общем, не помышлял. Он учился социологии, он учился музыке и в конце 70-х, начале 80-х годов начал работать как академический композитор. Карьера, которую он сделал, вполне успешно. И в 90-е годы в своих сочинениях, которые он писал по заказу крупнейших концертных залов и других музыкальных институций Европы, он выходил на территорию того, что называется инструментальным театром. То есть в концертные произведения, которые предназначены для исполнения на музыкальной сцене, Гёббельс вживлял все больше и больше театральных элементов, элементов драматической игры. И дальше начал происходить очень любопытный процесс. Постепенно удельный вес театрального начала становится в произведениях Гёббельса настолько большим, что из контекста современной академической музыки он мигрирует в контекст современного театра. И начинает создавать сочинения, которые исполняются не на филармонической сцене, а на театральных подмостках. Но если вы спросите сегодня у Гёббельса, кем он является, он ответит: «Я композитор». И он скажет, что его спектакли – это музыкальные произведения. Просто это музыкальные произведения, которые невозможно записать только нотами, потому что в них участвуют не только звуки, но и движение, и пространство, и театральная машинерия, и так далее. И вот на стыке этих разных дисциплин, этих разных художественных медиумов и рождается театр Хайнера Гёббельса таким, каким мы видим его, скажем, в спектакле «Макс Блэк». Эта постановка была выпущена достаточно давно, в 1998 году, в очень важном для нового европейского театра швейцарском театре Види Лозан. В этой постановке Гёббельс работает с центральным элементом любого театрального спектакля. То, что называется присутствием. Присутствием артиста на сцене. Интенсивностью его работы, его экспрессии, его харизмы. То есть, как бы это то, в общем, традиционно, на чем на протяжении многих веков держался весь театр. А все другие элементы театрального представления – текст, звук, сценография, какие-то визуальные компоненты – они, в общем, не должны были мешать присутствию артиста на сцене. И играли абсолютно служебную роль. Гёббельс много раз говорил о том, что было бы интересно попытаться эту традиционную иерархию театра пересмотреть. И присутствие в спектакле «Макс Блэк» – это не только присутствие артиста. Это еще и присутствие саунд-дизайнера, это присутствие художника, это присутствие пиротехник. Парадокс при этом заключается в том, что по форме это совершеннейший моноспектакль, театр одного актера. То есть самый традиционный, самый консервативный театральный жанр. Что при этом делает Гёббельс? Он уравнивает в иерархии спектакля всех его авторов. И, скажем, саунд-дизайнер для спектакля «Макс Блэк» становится так же важен, как артист, который играет центральную единственную роль. Я до сих пор не сказал ничего о литературном источнике этого спектакля, хотя он для метода Гёббельса страшно показатель. Потому что режиссер собственноручно собирает сценарий из записных книжек выдающихся мыслителей 20 века. Это Витгенштейн, это Поль Валери, это Макс Блэк, физик, знаменитое имя которого дало название спектаклю. И Гёббельс в конечном счете ставит спектакль о том, как вспышки огня, а пиротехника играет в этом спектакле, как я уже не раз сказал, очень важную роль, и фрагменты записных книжек этих выдающихся умов прошлого века иллюстрируют мыслительный процесс от моментов отчаяния до каких-то совершенно невероятных озарений. Российская версия спектакля «Макс Блэк» была создана в 2015 году в Электротеатре Станиславский. Очень выгодно отличается от оригинальной швейцарской постановки тем, что в ней играет абсолютно выдающийся актер Александр Пантелеев, который с каким-то совершенно невероятным азартом и смелостью и чувством юмора и иронии вступает на совершенно новую, неожиданную для себя театральную территорию. Наблюдать за этим – чистое счастье. Подключайтесь в ближайшее воскресенье 10 мая к официальному сайту Электротеатра Станиславский. От драматического театра мы традиционно переходим к опере. Главное оперное событие недели – это онлайн-премьера спектакля «Борис», одного из последних проектов Штутгартской оперы, который эта почтенная институция успела выпустить до начала всеевропейского карантина. «Борис» – это, наверное, самая неожиданная премьера европейского сезона, потому что Пушкин и Карамзин встречаются в ней совершенно неожиданно с нобелевским лауреатом Светланой Алексеевич, а классик русской музыки 19 века Модест Петрович Мусоргский с нашим современником, прекрасным композитором, живущим между Берлином и Москвой, Сергеем Невским. Штутгартская опера – это вообще важнейшая для новейшей истории оперного театра институция. В конце 90-х годов она стала колыбелью того, что мы называем режиссерским оперным театром. Альцина, Йоси Виллера и Серджио Морабита, «Великая гибель богов» Питера Конвичного и еще множество важнейших спектаклей, которые повлияли на развитие музыкального театра на рубеже 20 и 21 века, были выпущены именно в Штутгарте. И проект «Борис» выглядит абсолютно новым шагом по отношению к привычным стратегиям современной оперы, которые в Штутгарте конца 90-х годов создавались. Штутгартская опера в очередной раз показала, что это то самое место, где оперный театр продолжает переизобретать сам себя. Когда стало известно о том, что проект «Борис» будет поставлен в Штутгартской опере, я очень хорошо помню, мы все думали, что это будет вечер в двух частях. Ну, как бы две одноактных оперы. В первой половине вечера Борис Годунов Мусоргского в первой одноактной редакции, а во второй – мировая премьера новой оперы Сергея Невского, которая написана на тексты из книги «Время секонд-хенд» Светланы Алексеевич. Опера, которая написана специально по заказу театра. Но такой сценарий был бы слишком прост. И на афише, и на билетах написано через слэш. Две фамилии – Модест Мусоргский, Сергей Невский. И это на самом деле очень точно отражает суть дела. Потому что сцены из «Времени секонд-хенд» Невского, партитуры 2020 года, исполняются встык между картинами Бориса Годунова-Мусоргского. Выглядит это так. Например, музыка Невского оказывается кульминацией предыдущей сцены, написанной Мусоргским. Или, скажем, последний аккорд эпизода, сочиненного Невским, разрешается в первый аккорд, написанный Мусоргским. Звучит это, по меньшей мере, невероятно неожиданно. Как будто герои Мусоргского проваливаются в какое-то совершенно иное измерение, да, из 19 века в 21 век. «Борис» Штутгартской оперы создает один очень важный прецедент. Мы не раз сталкивались с тем и говорили о том, что современный режиссерский театр в опере устал работать с интерпретацией хрестоматийных названий 18, 19, 20 века. И от бесконечных операций по переосмыслению, по деконструкции устал и сам материал. Это очень хорошо видно на примере того спектакля, который ставит режиссер Пауль Георг Дитрих, постановщик Штутгартского «Бориса». Его спектакль и его прочтение партитуры Мусоргского — это такое совершеннейшее общее место немецкого режиссерского оперного театра. Он изготовлен по очень хорошему рецепту из бесконечных штампов. Режиссер ставит народную музыкальную драму Мусоргского, значит, на сцене возникает социальный спектакль, который должен колоть глаза, обязательно должны возникать достаточно прямолинейные параллели между временем, которое описывает Пушкин, которое описывает Карамзин, и которому апеллирует Мусоргский в своем произведении, и сегодняшним днем. Понятно, что таким образом работать с оперной классикой совершенно невозможно. Но одновременно современный оперный театр не может отказаться от оперной классики, потому что это база, это основа репертуара любого оперного театра. Как тут быть? Как переосмысливать эти произведения так, чтобы они оказались созвучны сегодняшнему дню, но не в такой прямолинейно-вульгарной модели. Проект «Борис» предлагает некий очень актуальный и очень свежий путь, когда старые партитуры переосмысливаются с помощью новой музыки. Здесь, разумеется, речь идет не о том, что композитор Невский вторгается в музыкальную ткань композитора Мусоргского. Здесь речь идет о том, что старая музыка помещается в совершенно новый музыкальный контекст. Она окружается совершенно новым музыкальным материалом. И благодаря такой акустике, благодаря акустике, которую создают для партитуры Бориса Годунова музыка Сергея Невского, хорошо знакомое нам произведение Мусоргского начинает звучать совершенно неожиданно и свежо. Бориса Штутгартской оперы вы можете увидеть на официальном сайте этого театра, начиная с 8 мая. Запись будет доступна в течение одной недели. Каждый год весной Петербургская филармония превращается в настоящую Мекку для меломанов. Это происходит в тот день, когда в Большом зале филармонии дает сольный концерт пианист Григорий Соколов, один из самых удивительных музыкантов наших дней. Он играет в России один-единственный раз в году. Этого одного единственного выступления обычно сполна хватает ровно на год, потому что игра Григория Соколова настолько содержательна, что осмыслить и пережить каждое его выступление за меньший срок просто очень трудно. Это как бы ровно тот ритм, который идеально подходит тому, что этот музыкант делает. Обычно Соколов выступает в Петербурге где-то вокруг дня своего рождения, который чаще всего совпадает с пасхальной неделей. И концерт этот больше всего напоминает ритуал. В этом году нас должен был ждать совсем исключительный вечер, потому что этот ежегодный концерт должен был состояться в день 70-летнего юбилея Соколова. По понятным причинам концерт Соколова не состоялся, он, по всей видимости, перенесен на осень, но фирма Deutsche Grammophon сделала нам очень важный подарок. В ближайшую пятницу выходит новый альбом Григория Соколова. Двойной диск, который был записан на концертах, который пианист дал в прошлом 2019 году. И это событие невозможно не признать самым важным в культурной афише ближайшей недели. Когда я готовился к этому выпуску, я пытался понять, как можно объяснить Соколова то, что он делает, человеку, который ни разу этого музыканта не слышал. Представьте себе музыканта, который практически не дает сегодня интервью, который вообще далек от того масс-медийного существования, без которого вроде бы жизнь даже академического музыканта сегодня просто невозможна. Представьте себе музыканта, который ведет подчеркнуто затворнический образ жизни. Музыканта, который на протяжении многих лет, например, принципиально не записывался в студии, презирал живые записи с концертов и альбомов не выпускал. Для современной музыкальной индустрии это совершеннейший нонсенс. Что оставалось делать его поклонникам? Ну, естественно, нелегально записывать выступления и выкладывать бутлеги в сеть. Так продолжалось ровно до 2015 года, когда Соколов подписал контракт с легендарным лейблом Deutsche Grammophon, который стал публиковать не слишком часто его концертные записи. Соколов вообще очень особый случай в нашей сегодняшней музыкальной жизни. Есть ощущение, что он как будто не хочет иметь вообще ничего общего с теми правилами игры, которые существуют на художественном рынке сегодня. Он как бы подчеркнуто выламывается из общей повестки дня и на самом деле куда больше походит не на нашего современника, а на каких-то титанов 20-го музыкального века, таких как Гленн Гульд или, скажем, Святослав Рихтер. Хотя, возможно, сравнивать его с коллегами-музыкантами не слишком точно, потому что, когда ты слушаешь его игру или выходишь с концерта, ты скорее сравниваешь Соколова с великими художниками прошлого, от Тициана до Леонардо, потому что впечатление примерно такого же масштаба, только развернутое во времени звучания музыкальных произведений. Убедиться в этом можно, начиная с 8 мая, на всех стриминговых сервисах от Apple Music до Google Play. За последние годы мы почти привыкли к тому, что одним из главных театральных жанров нашего времени стал сериал. Театральный сериал. Огромные, эпические, многочасовые театральные полотна, которые объединены одним общим сюжетом, но играются в несколько вечеров подряд. Самое интересное, что сериалы, которые заполнили российскую театральную сцену, выпускаются режиссерами, которые принадлежат к очень разным поколениям и к очень разным стилям. От, скажем, андеграундных поисков худрука столичного электротеатра «Станиславский» Бориса Юхананова до проектов, которые выпускает в Большом драматическом театре Андрей Могучий. Я говорю сейчас о его знаменитом театральном сериале под названием «Три толстяка». И вот как раз на следующей неделе у нас есть возможность посмотреть спектакль, который стал провозвестником этой традиции на российской сцене. Потому что к онлайн-марафону российских театров наконец-то присоединился Малый драматический театр Льва Додина. И на этой неделе МДТ покажет один из самых важных спектаклей своего репертуара и один из самых важных спектаклей в новейшей истории российской сцены. Это спектакль по бесам Достоевского. Знаменитый спектакль, декорации которому создал Эдуард Кочергин, а музыку написал Олег Каравайчук. Спектакль, которому в будущем году исполнится 30 лет. Его премьера была сыграна в 1991 году в Германии. На премьере в Германии он игрался в течение 3 вечеров, по одной части, по одному эпизоду бесов в каждой из вечеров. А когда спектакль переехал в Петербург, на улицу Рубинштейна, он стал играться согласно авторскому режиссерскому замыслу. 3 части в один день. Спектакль начинался в полдень и заканчивался глубоко вечером. Это 7,5 часов чистого театрального времени плюс часовые антракты. В последнем выпуске подкаста «Большие разговоры» моей собеседницей была замечательный петербургский искусствовед Анна Толстова, которая сделала одно очень любопытное, на мой взгляд, наблюдение относительно той ситуации последних нескольких недель, когда мы, лишенные возможности смотреть театр живьем, смотрим театр на экране. Мы наблюдаем за видеофиксацией спектакля. Толстова говорит о том, что этот уход не только театров онлайн, но и зрителей онлайн предрасполагает к тому, что называется медленным чтением художественного текста. И вот такие масштабные эпические театральные полотна, такие театральные романы, как «Бесы» Льва Додина, конечно же, к такому медленному чтению больше всего располагают, и в таком медленном чтении больше всего нуждаются. 4, 6 и 8 мая у нас есть возможность увидеть «Бесов» Льва Додина совершенно другими глазами. Присматриваясь к деталям этого сценического текста, вчитываясь в него, погружаясь в него так, как это совершенно невозможно сделать при живом просмотре спектакля в зрительном зале. Следующий герой нашего сегодняшнего выпуска – это проект «Театр HD». Проект, который последние 7 лет занимался тем, что устранял географические и культурные границы, показывая по всей России спектакли крупнейших театров мира. Проект, благодаря которому в России можно было увидеть спектакли и Нью-Йоркской Метрополитен-оперы, и Шекспировского глобуса, и, скажем, Английского национального балета, и какой-нибудь парижской комедии «Францесс». На этой неделе театр HD устраивает аттракцион невиданной щедрости. Он выкладывает в сеть свой спектакль «Первенец» и одновременно свой главный хит. Это спектакль, который называется «Франкенштейн», спектакль режиссера Дэнни Бойла по мотивам романа Мэри Шелли. Это тот самый спектакль, в котором играют Бенедикт Камбербэтч и Джонни Ли Миллер. Это тот спектакль, в котором они каждый вечер встречаются на сцене, но который одновременно существует в двух равноправных версиях. Спектакль, в котором два ведущих британских актера каждый вечер меняются ролями. Благодаря проекту «Театр HD» вы можете увидеть двух франкенштейнов, не выходя из дома. Франкенштейн интересен не только как мастер-класс высшего актерского пилотажа, хотя в этом спектакле действительно занят весь цвет британской актерской школы. И при этом, что очень важно, поразительным образом этот спектакль не превращается в антрепризное шоу, в бенефис артистов-звезд. Конечно, Франкенштейн интересен как невероятный театральный трюк, но просто потому, что трудно себе представить ситуацию, при которой кто-то из зрителей, посмотрев один из вариантов спектакля, не захочет прийти и посмотреть этот спектакль еще раз во второй версии. Конечно, здесь заложен совершенно невероятный коммерческий потенциал, потому что для того, чтобы получить исчерпывающее представление об этой постановке, тебе нужно увидеть его дважды, да? Тебе нужно ходить в театр 2 вечера подряд. Но вот что здесь кажется мне невероятно важно на сегодняшний день. Режиссер спектакля Дэнни Бойл на протяжении четверти века работал на телевидении. И он, конечно, ставил Франкенштейна с оглядкой на то, как этот спектакль будет смотреться на экране, на большом экране. Как тонко заметил в свое время моя коллега Лилия Шиттенбург, купив билет в кинотеатр, ты оказываешься в первых рядах театрального партера, на лучших местах. В результате этой работы Дэнни Бойла спектакль на экране не становится плоской картинкой, но он одновременно и не пытается подражать кинематографу, что мы видим в худших видеоверсиях театральных спектаклей. На стыке театрального спектакля и его экранной версии Франкенштейне рождается некое третье произведение искусства. Произведение искусства, за которым страшно поучительно наблюдать именно сегодня, в эпоху торжества онлайн-театра. Дорогие друзья, это был подкаст «Наше время». На связи была школа «Мастерс». Меня зовут Дмитрий Ринанский. До следующей недели.